Новый инцидент начался так, что Фарук не мог вспомнить, подъехал к нему водитель такси до или после перекрестка между университетом и улицей Джерард. Он только что вышел из госпиталя и о чем-то думал. Интересно то, что он запомнил, в салоне уже сидел пассажир, и этот человек находился на переднем сиденье. «Не обращайте на него внимания. Это мой друг, которому нечего делать», — сказал ему водитель. «Я не плачу по счетчику», — произнес приятель водителя. Позже Фарук припомнил, что машина не принадлежала к тем таксомоторным фирмам, куда он часто звонил, заказывая машину. Вероятно, это было так называемое «цыганское такси». «Я спрашиваю, куда вам ехать?» — спросил таксист Дарувалу. «Домой», — ответил Фарук. Ему пришло в голову, что не стоит сейчас объяснять, как он планировал немножко пройтись пешком. «Вот стоит такси, почему бы и не сесть в него?» «А где находится дом?» — спросил приятель водителя с переднего сиденья. «На улице Рассел-Хилл, севернее собора Сен-Клер. Как раз на север от Лонсдейла», — ответил доктор. «Дело в том, что вначале я хотел заехать в магазин за пивом, а потом уже домой», — добавил он. «Ну, садитесь, если хотите», — предложил водитель. Доктор не почувствовал беспокойства, пока не уселся на заднее сиденье, и такси не поехало. Дружок на переднем сиденье один раз отрыгнул, и водитель засмеялся. Солнцезащитный козырек перед приятелем таксиста оказался поднят кверху, а дверца у бардачка отсутствовала. Фарук не мог вспомнить, туда ли помещает удостоверение водитель такси или устанавливает его на разделительное стекло из плексигласа между передним и задним сиденьем. И сам этот разделитель из плексигласа выглядел необычно, поскольку у большинства таксистов в Торонто он не установлен. Итак, водительское удостоверение в такси отсутствовало. А машина уже ехала слишком быстро, чтобы доктор мог из нее выпрыгнуть. «Может быть, удастся сделать это при красном свете?» — подумал Фарук. Однако им ни разу не встретилось светофора с красным светом. А когда они к нему подъехали, то водитель не остановил машину. В этот момент дружок таксиста с переднего сиденья повернулся лицом к Фаруку. «Так, где твой настоящий дом?» — спросил он. «На улице Рассел-Хилл», — повторил Дарувалла. «А раньше ты где жила, ослиная?»
«Я родился в Бомбее, но уехал из Индии подростком. Я гражданин Канады», — произнес Фарук.
«А разве я тебе не говорил?» — сказал водитель приятелю. «Давай отвезем его домой», — произнес дружок. Таксист взглянул в зеркало заднего вида и сделал резкий поворот на 180 градусов, отчего Фарука ударила в дверь. «Мы покажем тебе, где твой дом, бабуин», — пообещал водитель. Доктор не мог убежать. Никогда они медленно ехали в потоке машин, никогда останавливались на красный свет. Он слишком боялся сделать это. На большой скорости водитель нажал на тормоза, и голова доктора ударилась о плексигласовое стекло. Его вжало в сиденье. Фарук почувствовал тяжесть в сразу же набухшей шишке. Когда он легонько дотронулся до распухшей брови, кровь уже стекала ему в глаз. Ощупав рану, доктор подумал, что придется зашивать ее 4, а может даже 6 стежками. Район маленькой Индии тянется вдоль улицы Джерард, от улицы Коксвелл до Хайота. Некоторые говорят, что этот район идет дальше, до улицы Вудфилд. Однако все соглашаются с тем, что у Гринвуд район маленькой Индии кончается. Но даже в этом районе проживание индийцев полным-полно китайцев. Такси остановилось напротив овощного магазина на пересечении улиц
Джерард и Коксуэлл. Вряд ли было простым совпадением и то, что по диагонали от овощного магазина находилась канадская служба этнической миграции. В этом месте приятель таксиста грубо вытащил Фарука с заднего сиденья машины. «Сейчас ты приехал домой. Лучше оставайся здесь», — рявкнул приятель водителя. «Но все же, бабуин, возвращайся в Бомбей», — добавил таксист. Отъезжающую машину доктор увидел лишь одним глазом. Он настолько обрадовался, освободившись от этих убийц, что совсем не запомнил, было ли такси красное, а может быть, красное с белым. Но даже если бы Фарук увидел фамилию водителя или номер машины, вряд ли бы он вспомнил их. Большинство торговых заведений в районе Маленькой Индии по пятницам не работало. Скорее всего, никто не видел, как доктора вытолкнули из такси. Никто не подошел к нему, хотя у него текла кровь, и он был явно не в своей тарелке, этот маленький человечек с проступающим брюшком, который судорожно держал в руках врачебный чемоданчик. Из разбитой брови сочилась кровь, попадая на белую рубашку под черным костюмом. Фарук двинулся вперед. В весеннем воздухе на тротуаре болтались на веревке какие-то вещи. Впоследствии Фарук старался припомнить название тех мест. Салон вышивки «Пинди», магазин одежды «Нирма». Потом он увидел еще один овощной магазин. Может быть, он назывался «Синг Фарм». Объявление на объединенном модельном доме сообщало, что по воскресеньям вечером это заведение работало как индийский храм Шри Рама. В рекламе ресторана на углу улиц Крейвен и Джерард он машинально прочел, что здесь работают специалисты индийской кухни. Фарук увидел знакомую рекламу любимого пива. Другое объявление обещало ему встречу в кинофильме с азиатскими суперзвездами. Доктор Дарувалла никогда не бывал в Маленькой Индии. Казалось, выставленные в витринах магазинов манекены в саре издевались над ним. У Фарука здесь не было никаких близких друзей. Родители персы привозили к нему на прием своих детей, основываясь на его явно персидской фамилии в телефонном справочнике. Как он здесь очутился? Что происходит? Дарувалу поразил один манекен. Женщина-блондинка, одетая в саре, выглядела так, будто потеряла ориентировку в этой жизни, как и сам доктор. Кто-то уставился на него из окна ювелирного магазина «Раджа», вероятно, заметив, что доктор залит кровью. На улице Джерард он прошел южноиндийский вегетарианский ресторан, расположенный на повороте улицы Ашдейл. На магазине «Чаат-Хат» объявление перечисляло индийские сладости, включая все виды кулфи, фалюда и паана. Рекламная вывеска ресторана «Бомбей Бхель» сообщала, что для настоящих спортсменов подается суперкрепкое пиво «Тандерболт», от которого человек ощущает возбуждение. В овощном магазине «Шри Гроссерис» связки корня имбиря не помещались за прилавком и лежали даже на тротуаре. Доктор долго разглядывал вывеску индийского театра и магазин «Шелковый кокон». На углу улиц Джерард и Вудфилд, в мастерской Дж. С. Аддисон, Фарук увидел сказочную медную ванну с кранами, украшенными орнаментом в форме голов рычащих тигров. Ванна очень напоминала ту, в которой он еще маленьким мылся в доме на улице Ридж-Роуд в районе Малабар-Хилл. Глядя на выставку медных раковин, канализационных труб и других вещей для ванны в викторианском стиле, доктор Дарувалла заплакал. Внезапно он осознал, что какой-то человек, озабоченно глядя ему вслед, вышел из магазина на тротуар. «Вы ранены? Можно вам помочь?» — спросил человек, по виду не похожий на индийца. «Я сам доктор. Пожалуйста, просто вызовите мне такси. Я знаю, куда ехать», — ответил Дарувал. Такси отвезло его в госпиталь для детей. «А вы уверены, что вам нужно именно в детский госпиталь? Мне кажется, вы не очень-то похожи на больного ребенка», — сказал темнокожий таксист, родом из западных районов Индии. «Я доктор и здесь работаю», — пояснил Фарук. «Кто вас избил, мистер?» — спросил водитель. «Два парня, которым не нравятся такие люди, как я или вы», — ответил ему доктор. «Я знаю таких людей. Они везде, мистер», — сказал таксист. Дарувалла с облегчением узнал, что его секретарь и медицинская сестра уже ушли. В офисе у него всегда висела одежда на смену. Она пригодится после того, как он зашьет рану. Грязную рубашку он выбросит, а костюм попросит сдать в чистку. Осмотрев рваную рану на брови и глядя в зеркало, Дарувалла обрил ее по краям. Это оказалось несложно. Затем сделал себе укол прокаина и подготовил нить для наложения шва, однако понял, что с этим сам не справится. Фарук позвонил в офис Макфарлейну и сказал его секретарю, чтобы доктор задержался, если он уже готов уйти домой. Вначале он хотел представить картину, будто ударился головой из-за безответственности водителя такси, поскольку резкое торможение бросило его лбом на плексигласовое стекло между сиденьями. Хотя такой вариант был правдой или частичной правдой, с умолчанием деталей, голос мог его выдать. Кроме того, что делать с лицом, которое все еще отражало страх, обиду и гнев? «Кто это тебя так отделал, Фарук?» — спросил его Мак. И доктор рассказал Макфарлейну все целиком, начиная с инцидента в метро с тремя подростками и криков из проезжающих машин. К тому времени, когда Мак зашил рану, наложив 5 стежков шва, Фарук употребил выражение «цветной иммигрант» больше, чем до этого он использовал его даже в разговорах с Джулией. Доктор никогда не расскажет жене о случае в районе маленькой Индии. Он достаточно успокоился, рассказывая все это Макфарлейну. У его друга имелись свои истории. Хотя его ни разу не избивали, однако многократно запугивали. Среди ночи его будили звонками и угрожали, поэтому он 3 раза менял телефонный номер. Не оставляли его в покое и в офисе, из-за чего уволились 2 его секретаря и 1 медицинская сестра. Изредка под дверь кабинета неизвестные подбрасывали письма или записки. Были ли это родители его бывших пациентов или врачи детского госпиталя, а может быть и просто сослуживцы? Мак помог Фаруку отрепетировать, как он преподнесет несчастный случай жене. О водителе такси лучше ничего не говорить. Они остановились на таком варианте. Какая-то женщина-индианка выскочила из кювета, не посмотрев по сторонам, и водителю не оставалось ничего другого, как резко нажать на тормоза. В происшествии виновата женщина, которая ничего не соображала. Как только Фарук обнаружил рану и кровотечение, он попросил водителя отвезти его обратно в госпиталь. На его счастье, Макфарлейн еще находился там и зашил ее. Только 5 стежков. Белая рубашка совсем испорчена, а о костюме ничего нельзя сказать до тех пор, пока он не получит его из химчистки. «А почему нельзя рассказать Джулии о том, что произошло?» — спросил Мак. «Она во мне разочаруется, поскольку я ничего не предпринял», — признался Фарук. — «Сомневаюсь в этом», — произнес Макфарлейн. — «Я плохо себя чувствую от того, что бездействовал», — — сдался Фарук.
«С этим уже ничего не поделаешь», — откликнулся Мак. По дороге домой доктор Дарувало спросил Макфарлейна о его работе в приюте для больных с СПИДом, который открыли в Торонто.
«А я там всего лишь доброволец», — разъяснил ему Мак.
«Но вы все же доктор.
Я имею в виду, там должно быть интересно работать. А что конкретно делает в приюте ортопед?»
«Ничего. Там я не доктор», — ответил Мак.
«Но вы же всюду врач. И там есть пациенты с сильными воспалениями. Мы же знаем, что следует делать с воспалениями и нарывами. А разве не нужно делать обезболивающие уколы?» — спросил Дарувало.
Фарук имел в виду морфий, этот великолепный наркотик, препятствующий всяким сигналам о боли, в том числе сигналам о боли в легких.
А разве не по причине их отказа столько трагичных случаев в приюте? Разве морфий не используется там особо часто?
А как в отношении анемии мускулов у лежачих больных?
Разумеется, вы можете показать родственникам пациентов, как делать физические упражнения, лежа в постели, или раздавать теннисные мячи, чтобы они их сжимали, — добавил Фарук. В ответ Макфарлейн только рассмеялся.
— В приюте свои врачи, специализирующиеся по СПИДу. И там я не работаю как врач. Мне просто нравится быть добровольным помощником, — сказал он.
— А как же катетеры? Они всегда засоряются. Кроме того, у больных воспаляются поры на коже, — снова начал Фарук, но уже угасшим голосом.
Только он принялся рассуждать, возможно ли прочистить катетеры, применяя антикоагулянт, как Макфарлейн его прервал.
«Там я не выполняю никакой работы, требующей врачебного образования».
«Тогда чем же ты там занимаешься, Мак?»
«Во время одного ночного дежурства я стирал белье. В другой раз пришлось отвечать на телефонные звонки».
«Но это может делать каждый!» — воскликнул Фарук.
«Разумеется. Каждый доброволец может это», — подтвердил Макфарлейн.
«Но, допустим, у пациента приступ... Возможно, приступ инфекционной болезни. Что ты тогда делаешь? Вводишь ему внутривенно валиум?»
«Я звоню по телефону врачу», — ответил Гордон.
«Ты меня разыгрываешь.
А если у пациента выскочили трубочки для принудительного кормления, что делать тогда? У вас своя... аппаратуру для получения рентгеновских снимков, или вы возите пациентов в госпиталь?» — допрашивал его Фарук.
«Я звоню по телефону доктору. Это ведь приют, и там находится не для того, чтобы выздороветь. Однажды ночью я читал вслух больному, который не мог уснуть, потом писал письма за другого больного друзьям. Он хотел проститься с семьей и друзьями, но не знал, что ему следует писать», — объяснил Макфарлейн.
— Невероятно! — воскликнул Дарувало.
— Они попадают туда, чтобы умереть. Мы помогаем им сделать это достойно. Здесь ничего не требуется из того, что мы обычно делаем для большинства наших пациентов.
— Итак, ты просто идешь туда, отмечаешься и докладываешь кому-то о своем прибытии. — А что происходит потом? — спросил Дарувало.
«Обычно медсестра говорит, что мне надо сделать».
«Медсестра дает указание доктору, что ему делать?» — воскликнул Фарук.
«Наконец-то ты начал понимать», — хмыкнул Гордон. Они подъехали к дому доктора на улице Рассел-Хилл, находящемуся на огромном расстоянии от Бомбея. Так же далеко был он расположен от Торонтского района под названием «Маленькая Индия».
«Сказать вам честно, о чем я думаю, хотите узнать?» Мартин Миллс прерывал историю Фарука лишь несколько раз.
«Думаю, вы свели с ума вашего бедного друга Макфарлейна. Совершенно очевидно, что вы его любите, однако на каких условиях?»
«На ваших условиях.
Их диктует гетеросексуально настроенный доктор», —
— сказал иезуит.
«Но я просто такой человек. Я доктор, который настроен гетеросексуально», — закричал Дарувалла, и несколько человек в аэропорту продемонстрировали в ответ удивление средней силы.
3894, — произнес голос из репродуктора. «Главное не в этом», — продолжал миссионер, не давая себя запугать. «Можете ли вы воспринять сумасшедшего гомосексуалиста, не доктора и не такого человека, который был бы озабочен вашими проблемами, такого человека, который бы меньше внимания обращал на расизм и на то, что случается с цветными иммигрантами, как вы их называете? Стали бы вы заботиться, хлопотать о таком человеке?» — спросил миссионер.
«А зачем мне заботиться о подобном человеке?» — сказал Дарувалла. «Вот это-то я и имею в виду. Понятно? Вы типичный ненавистник гомосексуалистов», — заключил иезуит.
3949, — гремел меж тем голос в репродукторе.
«Вы не способны даже дослушать историю», — пожаловался доктор.
«Прошу прощения», — повинился миссионер.
Их посадка в самолет задержалась. Администрация снова конфисковала у будущего священника его швейцарский военный нож.
Но разве нельзя было вспомнить о ноже и запаковать этот проклятый предмет в сумку? — спросил Дарувалла будущего священника.
«Зная настроение, в котором вы находитесь, я был бы последним дураком, если бы ответил на этот вопрос», — возразил Мартин.
Когда они, наконец, оказались в самолете, миссионер снова открыл дискуссию. «Послушайте, мы оба переживаем за детей и сделали для них все, что было в наших силах», — начал иезуит.
«Кроме того, чтобы усыновить их», — заметил Дарувалла.
«Ну, нам этого не сделать, не так ли?» — спросил иезуит.
«Я имею в виду то, что мы их поставили в такое положение, где они смогут помочь себе сами».
«Замолчите, иначе меня сейчас вырвет», — попросил его Фарук.
«В цирке они в большей безопасности, чем там, где они находились раньше. Много ли потребовалось для того, чтобы мальчишка ослеп, а девчонка бы заразилась какой-нибудь ужасной болезнью, включая и самую страшную? Я уже не говорю, через что она прошла до всего случившегося. Слов нет». «Вы переживаете, я тоже. Однако больше мы ничего не можем сделать», — объяснил Мартин Милс.
«Неужели я слышу то, что называется фатализмом?» — изумился Фарук.
«Спасибо. Это не фатализм. Дети в руках Господа. Это я имел в виду», — ответил миссионер.
«Думаю, именно поэтому я и переживаю», — ответил доктор Дарувалла.
«Вас не кусала обезьяна!» — вскричал Мартин Милс.
«Я говорил вам, что так оно и было.
Скорее всего, это была ядовитая змея. Кроме нее лишь сам дьявол мог вас укусить», — подвел итог их дискуссии миссионер.
Два следующих часа они молчали. Их самолет приземлился. Его сменило такси Вайнода, и пока оно прокладывало путь в воскресном потоке автомобилей, мчавшихся из аэропорта Санта-Крус-де-Бомбея, Мартин Милс все обдумывал, что ему следует добавить.
«У меня сложилось такое ощущение, — не вытерпел он, — что вы все время прикусываете себе язык и чего-то не договариваете».
Доктор вспыхнул и готов был выкрикнуть, что не рассказывает ему и половины того, что хотел бы. Однако Фарук остановил себя и действительно прикусил язык. В ярком свете полуденного солнца блестящие рекламные плакаты вознесли доверительный облик брата-близнеца Мартина Милса.
И хотя на многих плакатах фильма об инспекторе Тхари и башнях безмолвия лицо актера было изорвано, из хаоса клочьев, из-под кусков навоза, брошенных людьми на эти изображения, знаменитая усмешка Тхара, казалось, сопровождала их.
В это самое время реальный Джон Д. репетировал другую роль, собираясь предстать в другом жанре. Рахул не был типичным киноактером с куриными мозгами. Если бы Дарувалла знал, кто укусил его в гамаке отеля «Бардес», он бы согласился с Мартином Милсом в том, что это был настоящий дьявол собственной персоной. Впрочем, вторая миссис Догар предпочла бы, чтобы ее называли не дьяволом, а дьяволицей. Как только такси Вайнода въехало в Бомбей, недалеко от иранского ресторана, оно сразу же попало в затор. Пока Дарувалла размышлял, что это за ресторан, какого он класса, он почувствовал голод. Над рестораном возвышался почти полностью поломанный рекламный щит с инспектором Тхаром. Киногерой был разорван от щеки до талии, однако его ухмылка уцелела. Другой плакат рядом с изуродованным Тхаром изображал бога Ганешу. Возможно, со своей слоновьей головой божество рекламировало намечающийся религиозный фестиваль, однако машины тронулись с места до того, как Фарук смог разобрать надпись. Низкорослый и толстый Ганеша казался верующим исключительно красивым. Слоновье лицо бога своим красным цветом напоминало окраску чайной розы. На нем сияла похожая на лотос улыбка существа, пребывающего в грезах наяву. Все четыре его руки облепили пчелы, несомненно привлеченные запахом божественного ихора, струящегося по божественным венам. Три всевидящих его глаза взирали на Бомбей с благожелательностью, посылавшей вызов усмешке Тхара. Живот бога свисал почти до его человеческих ног с такими же длинными и ярко окрашенными ногтями, как у женщин. Единственный неполоманный бивень божества сверкал в лучах солнца, падавших на плакат под острым углом. Везде этот слон. «А что случилось с его другим бивнем?» — воскликнул иезуит. В далекие годы Фаруку очень нравился миф о том, что Ганеша отломал свой бивень и забросил его на Луну, поскольку та насмехалась над слоноголовым божеством за его тучность и неуклюжесть. Эту историю любил старый Ловджи, и он рассказал ее Фаруку и Джамшеду, когда те были еще маленькими детьми. Только теперь Дарувалла задумался, был ли этот рассказ настоящим мифом, или его придумал старый Ловджи. Старик никогда не расставался с привычкой придумывать собственные мифы. По поводу рождения Ганеши существовало несколько вариантов. По версии, распространенной на юге Индии, богиня увидела священный слог «Ом», и одного ее взгляда оказалось достаточно, чтобы превратить его в двоих слонят-близнецов разного пола, родивших бога Ганешу и затем снова принявших форму священного слога. Более мрачная история относилась к рассказам о половом антагонизме между Парвати и ее мужем-богом Шивой, ревновавшим жену к ее ребенку. Злой взгляд Шивы обезглавил новорожденного Ганешу, который появился на свет не со слоновьей головой. Чтобы оставить ребенка в живых, нужно было найти чью-нибудь голову, обращенную к северу, и приставить ее к телу младенца. После тяжелой битвы оказался найден несчастный слон, которому сломали бивень в ходе ужасного обезглавливания. Конечно, Фарук предпочитал миф о Луне, и не только потому, что впервые услышал его еще ребенком. «Простите, вы меня слышали?» «Я спрашивал, что случилось с другим бивнем слона?» — спросил доктор Мартин Милс. «Он сам его сломал, потом взял обломок и забросил его на Луну», — ответил Дарувалла. В зеркало заднего вида карлик бросил на доктора злобный взгляд. Правоверного индуса Вайнода не развеселило богохульство доктора Дарувалы. Разумеется, бог Ганеша ничего не делал зря. Вздох миссионера предназначался для того, чтобы передать степень его долготерпения по отношению к этому человеку, так раздражавшему его.
«Вы действуете в том же духе. Опять что-то от меня скрываете», — сказал иезуит.